Радиогостиная. Изысканное общество в уютной студии.
Ну что ж, друзья, всем привет! Здесь, в радиогостиной. Очень здорово оказаться здесь в это время, когда дождь, когда мрачно на улице. А здесь тепло, светло и Оль Монако.
Добрый вечер всем, да, главное, что хоть где-то тепло и светло. Олег Валерьевич, вот почему вы представляете меня, а коллегу мою совсем игнорируете?
Ну, извини, пожалуйста, смотри, я уже здесь пролетел, потому что я ее не представил. Так что давай сам представляй теперь.
С нами сегодня студентка МПГУ, замечательная Настя Жадаева.
Настя, добрый день.
Добрый день.
Настя, я вас очень обидел?
Нет.
Не очень?
Нет,
но
значит, можно обижать еще.
Да, Настя, во-первых, очень здорово, что вы сегодня с нами. Спасибо вам за то, что зашли сегодня на эфир сюда, в радиогостиную. Приятно вас здесь видеть. Спасибо вам огромное. Как вы себя чувствуете здесь?
Я отлично себя чувствую. Спасибо вам большое, что вы пригласили меня на эту передачу. Мне здесь очень нравится.
Знаете, сегодня у нас такая ситуация. Коллеги, я не люблю сюрпризов, но радио иногда подбрасывает сюрпризы. Наш гость, что скажем, опаздывает или задерживается?
Задерживается.
Настя, как?
Я тоже думаю, что задерживается.
Гость сказал, что он будет буквально через минуту. И говорить мы сегодня будем о нашей речи. Причем я хотел, чтобы это был не теоретический, а практический разговор. О том, как сделать нашу речь лучше, о том, как работать с нашей речью. Когда гость придет, появится здесь в студии, мы его и представим. Давайте начнем тогда вот с чего. Вот, коллеги, для вас работа с речью. Для вас самое сложное что? Когда вам надо выступать публично, обращаясь. Он спас вас от ответа на вопрос. Он
спас. Я думаю, нас ждет еще немало таких вопросов, поэтому.
Я думаю, да. Дмитрий, добрый день.
Добрый день. Здравствуйте.
Дыхание перевели?
Я перевел дыхание, все в порядке.
Дмитрий Бужинский, актер, радиоведущий, преподаватель. Слушайте, а вот мы сейчас Дмитрия и проверим.
Давайте, проверяйте.
Как вам голос, коллеги?
По-моему, ну, все отлично. Ну, вообще, не с нашей высоты, не с нашего полета судить.
Господи, ну о чем вы сейчас говорите?
О голосе.
О голосе. Значит так, мы делаем такую вещь. Я прошу Дмитрия прочитать текст, который он видит впервые в жизни. Я посчитаю до 5, чтобы дать ему время взглянуть и понять жанр, и что это такое, и спокойно, не спеша прочитать, ну, просто чтобы показать, что это человек, который... не имеет полное право говорить о том, о чем мы сегодня будем говорить. Время пошло. 5, 4, 3, 2, 1. Дмитрий.
И сказал Моисей Господу: «О Господи, человек я неречистый, но таков ли вчера и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». Господь сказал Моисею: «Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь Бог? Итак, пойди, и я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить». Моисей сказал: «Господи, пошли другого, кого можешь послать». И возгорелся гнев Господень на Моисея, и он сказал: «Разве нет у тебя Аарона брата, левитянина? Я знаю, что он может говорить вместо тебя, и вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова мои в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить они... И будет говорить он вместо тебя к народу, и так он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога».
Вот так, друзья. Значит, человек ворвался в студию, запыхавшись. Он увидел текст впервые в жизни и вот выдал вот такое чтение. Коллеги, что скажете?
Ну, мне уже стало стыдно за себя.
Как это? Как это? Зачем?
Ну, я бы так не сделала.
Настя?
Честно говоря, у меня бы никогда не получилось сделать так с первого раза. И вообще я считаю, что у меня слабый голос.
Настя считает, что у нее слабый голос. Я думаю, именно поэтому Настя здесь и находится. Друзья, сегодня говорим Ага, вот же Дмитрий.
Понятно. Уже. Вот тут мне хотелось бы вставить хотя бы одну реплику.
Таки давайте, да.
Поймите, что то, что я сейчас делал, как вы сами сказали, запыхавшись, я делал свою работу, которую я делаю практически каждый день. И если бы я ее плохо делал, меня бы отовсюду поувольняли и сказали бы: иди, сиди дома, и уста твои да будут запечатаны.
Слушайте, но ведь это хорошо для вас, это работа. Но есть немало людей, у которых более такая, ну, прозаическая задача. Надо где-то выступить, надо кто-то что-то сказать. Я не знаю, приходишь в какой-нибудь кабинет, там сидит дядька за столом за большим, и у тебя вот язык к гортани прилипает. Или надо что-то такое прочитать, тебя просят прочитать, а у тебя каша во рту.
Ну, даже собеседование банально пройти.
Да, вот, собственно, об этом мы сегодня будем говорить вместе с вами, нашими слушателями. Оль, напомнишь, как с нами, к нам
присоединиться?
Конечно,
напомню. Вы можете позвонить нам по номеру 8 800 333 1706, написать нам в Viber или WhatsApp по телефону 8 977 850 0996. И не забывайте писать нам на сайт teus.fm.
И еще сегодня у нас будет совершенно практическая, такая приземленная передача. Я попросил Дмитрия подготовить ответы, рекомендации, может быть, упражнения. Даже будем делать эти упражнения, не стесняясь и не боясь, просто для того, чтобы не просто поговорить о том, что да, говорить хорошо, это правильно, а чтобы какой-то выхлоп из этого был.
Да, будем косячить и смеяться друг над другом. Ну, а теперь все-таки ближе к теме. Дмитрий, вопрос вам сразу же.
Давайте.
Как быть с волнением, которое происходит вот перед любым выступлением, каждый раз, когда нужно как-то организовать себя, помимо того, чтобы сделать что-то в голове, что нужно сделать с голосом, потому что сразу и горло пересыхает, и говорить ничего не
еще
можешь, слова не звучат, да,
еще
все слабенько как-то звучит, и вообще
вы знаете, нужно понимать очень важную вещь, что наш голос, он рождается нашим телом, да?
Угу.
Есть такое понятие «голосовой аппарат». Это, во-первых. А во-вторых, команду этому голосовому аппарату и нашему телу дает что? Как
мозг,
вы думаете?
Мозг, естественно.
Мозг – это хорошее слово в данном случае. Вот. Но на самом деле все гораздо сложнее. Мы на своих занятиях со студентами и с другими преподавателями говорим о психофизике человека. То есть о сочетании психических и физических каких-то составляющих. Понимаете? И вот именно эта психофизика и диктует, спокойно я сегодня, хорошо я говорю, могу я проявить свои личные способности, или у меня пересохнет в горле, и я буду страдать рядом с микрофоном или рядом со своим слушателем. Понимаете?
То есть может быть человек, у которого с физиологической точки зрения все в порядке, угу, но вот из-за этой психосоматики у него возникают проблемы.
Безусловно, потому что такое страх? Это неуверенность в себе, страх и вот эти все составляющие неуспеха. В первую очередь в нашем организме происходит некий такой эмоциональный спазм, который потом отражается уже на физическом уровне спазмом физическим. И мы начинаем задыхаться, страдать, прижимать гортань и всячески изображать, что мы говорить-то толком и не умеем. Понимаете?
А на самом деле?
А на самом деле мы можем говорить,
ну и как
же? Только
успокоимся.
А успокоиться – вот это целая система упражнений.
А насколько быстро можно успокоиться в такой ситуации?
В 3 секунды можно успокоиться.
Это если вы актер профессиональный.
Ну да, если вы это умеете делать. Понимаете, почему такая сложная эта профессия актер? Не потому, что там нужно что-то много учить или запоминать.
Роли наизусть.
Роли наизусть и так далее. Нужно немножко переделать себя. Ну, потому что представьте себе, ну, вот другие исполнители, артисты, да, вот скрипач со скрипкой, у него в руках более или менее совершенный музыкальный инструмент. И он следит за этим музыкальным инструментом, чистит его там, на нем селедку резать не будет, правда, там, или огурцы, ну, уж во всяком случае. Вот, а что мы делаем со своими организмами? Мы страдаем, переживаем, мы зажимаем этот организм в тот самый ответственный момент, когда нам нужно выйти на сцену и просоответствовать, что называется. Чувствуете, о чем идет речь-то, да? То есть, в данном случае идет разговор о человеке как инструменте, и как тут же прямо рядом и творце.
Ну хорошо, человек в театральном вузе не учился, а ему на собеседование идти. И у него вот в горле пересохло, и ладони мокрые. Что делать?
Причина любого страха кроется в каком-то непонимании, в боязни. Мы боимся выступления. И если мы будем убеждать себе и говорить «я не боюсь», то с каждым третьим «не боюсь» мы будем бояться все больше.
Я не боюсь.
Да, я не боюсь.
Мне кажется, Настя знакомая.
Да. Я сейчас успокоюсь. И вот
и
тут
мандраж такой.
Начинается пик беспокойства и страхов. А если человек будет думать о совершенно конкретных вещах, мы уже переходим к упражнениям. Вот. А мне нужно сказать первое. Раз, два, три, четыре, пять, да, там фраза. Второе мне нужно будет произнести. Третье мне нужно сказать. А потом не забыть про четвертое. Видите, что мы сейчас делаем, да?
Конкретный план.
Да, конкретный строим. План. Мы тут же переводим наш страх в какое-то дело. И как только мы забываем бояться, мы это делать перестаем.
На бумажке можно записать?
Что?
Вот этот порядок. Первое, второе, третье.
Нет, первое, второе, это ведь человеку нужно выступить. Он знает, что он должен рассказать, ну, вот, там, о каких-то позициях, которые там носят название. Первое, второе, третье, четвертое. Он знает, что он должен не забыть про что-то. И вот если он будет думать о том, что он должен делать в следующий момент, когда он выйдет на сцену или на публику, или перед там, одним единственным человеком, но очень важным, тогда у него уйдет этот страх. Это непросто, потому что здесь должна срабатывать некая сигнальная система, которая носит название «актерское внимание» или «специальное внимание». Потому что в жизни обратите внимание, когда... когда мы внимательны. Вот когда мы внимательны?
Когда говорят, обратите внимание.
Когда что-то привлекло наше внимание, понимаете? Уже привлекло, и мы стали внимательны. Вот девушки очень хорошо понимают ситуацию. Они идут мимо витрины, там что-то очень интересное в этой витрине. Там платье, вот оно того самого фасона, и вот девушка уже очень внимательно все это рассматривает, примеривает как бы мысленно на себя, и она вовлеклась и очень точна. Она может сейчас бояться в такую секунду? Да не может она ничего бояться.
Она отвлеклась.
Да, все ее внимание на этой витрине. Вот точно так же нужно эту витрину делать из своего, например, выступления. Тогда страх уйдет. Это первое, но далеко не самая важная история.
Надо попробовать будет.
Попробуйте. Это легко, это как игра. Потому что на самом деле любое выступление на публике – это все-таки игра. Мы подаем себя, мы подаем какие-то свои мысли, какие-то свои идеи определенным образом, а значит, это уже игра.
Ну вот у меня как раз есть практическая задача, которую именно нужно решить выступлением, поэтому я думаю, после эфира поеду пытаться.
Ну, кстати, на самом деле на публике вы говорите, но вот мы приходим, и нужно, не знаю, попросить у чиновника или сказать чиновнику, что хотел бы оформить регистрацию или еще что-то такое. Но это тоже публичное выступление. То есть аудитория у тебя один человек, от его решения многое зависит. Это публичное выступление?
Конечно. Более того, у нас сейчас тоже публичное выступление. Мы сидим и подразумеваем, что нас слушают люди все-таки, я надеюсь.
А вот мы сейчас это и проверим. Вот такой разговор у нас сегодня пошел. Друзья, есть ли у вас вопросы, есть ли у вас какие-то соображения? И нужна ли вам в чем-то помощь, что касается развития речи? Звоните, пишите. Контакты вы помните, но Оля все равно, я думаю, их напомнит.
Конечно, Оля любит это делать. Звоните нам.
Да, у нее
нам
выбора нет.
В прямой эфир по номеру 8 800 333 1706. Пишите в Viber и WhatsApp по номеру +7 977 850 09 96 и сайт teos.fm тоже всегда для вас доступен.
А мы сделаем короткую отбивочку и после нее продолжим нашу беседу.
Радио Гостиная. Говорим о главном и не только.
Дмитрий Бужинский у нас сегодня. Говорим мы о голосе и о том, кто этот самый голос создал. Предложенные сообщения у нас уже есть. Через какое-то время я их обязательно почитаю. Вот, слабый голос. Это может быть все-таки связано с физиологией. Сколько не успокаивай себя, голос у тебя все равно слабый. И есть ли какая-то, ну, какая-то возможность развития такого голоса?
Безусловно. Поскольку каждый человек рождается с какими-то своими данными и способностями. Но я в такие минуты, когда об этом заходит речь, всегда вспоминаю одного человека по имени и фамилии Вертинский Александр. Вот, которому Господь Бог дал очень слабый голос. Его не взял Станиславский в театральную студию, потому что он картавил и был какой-то очень непонятный и невзрачный. И что человек сделал? Он сделал себя звездой, как сейчас принято говорить, да, мирового масштаба.
И у него не было микрофона, к которому можно прижаться и включить посильнее, и потом компенсировать там программно, подтянуть тон.
А еще аранжировщика, который бы там добавил бы обертонов. Ничего этого не было. И он, он превратил свою картавость в искусство.
То есть из недостатка можно сделать фишку?
Безусловно. Вот именно мои студенты бы сказали слово «фишка».
Извините, я не ваш студент, я, наверное, с ними тоже слишком много работаю.
Да, поэтому я понял, о чем речь.
И теперь смотрите, приходит преподаватель, который говорит, исправляй недостаток. Приходит кто-то еще, который говорит, делай фишку. Так что, исправлять или делать фишку, или то и другое?
Я знаю, лучше все-таки исправлять недостаток. А фишки, так называемые, это так называемые кружева, которые на следующих этапах добавляются к уже окрепшему и возмужавшему голосу. Это точно совершенно. Все нужно делать последовательно. Мы выяснили, что голос не может существовать сам по себе, что он продолжение некого эмоционального состояния человека, и он всего лишь помогает понять то, что человек эмоционально пытается передать. Понимаете?
Ну вот. Да, продолжение меня, продолжение, ну, скажем так, моей души. Я
понимаю, что звучит высокопарно,
но оно так и есть.
Так и есть. Именно поэтому с одним человеком нам хочется говорить, нам приятно разговаривать, а другой человек вызывает мгновенно, после второй фразы, неприятные ассоциации. Хочется как-то уйти.
Кстати, коллеги, не знаю, согласитесь или нет, но сильный голос – это совершенно не обязательно плюс. Он может подойти и как наорать своим сильным голосом. И думаешь, зачем же он у тебя такой громкий-то? И сильный и громкий тоже не совсем одно и то.
Безусловно, сразу вспоминаются какие-то армейские дела.
Там сильные голоса.
Там очень бывают сильные голоса, но поймите, еще одна хитрость. Когда мы говорим, мы как бы озвучиваем наши мысли, эмоции, чувства и переживания. Мы как бы их транслируем нашим слушателям, зрителям и так далее. То есть в любом случае мы говорим о словесном действии. Общение – это действие. Мы воздействуем на человека.
По поводу сильного и слабого голоса, помню, в детстве мне говорили так, значит, вот встань на табуреточку, ну, там, в раннем детстве совсем, встань на табуреточку, вдохни поглубже и читай стишок, громко-громко. Терпеть этого не мог, и даже вдохнуть поглубже не помогало.
Тем более, что это сразу очевидная ошибка, говорить надо на выдохе, а вдох... Он для того, чтобы набрать воздух.
Не, ну правильно, вдохнул и на выдохе выдох, громко.
И уже сдавленным голосом что-то мы читаем. Конечно, это все ужасно иногда мы вспоминать, но можно вспомнить и другие какие-то более приятные ситуации, когда мы слышим, как человек, например, потрясающе читает стихи.
Да, разумеется.
Вот я могу сразу представить реакцию девушки, когда молодой человек садится рядом, еще глубоко симпатичный молодой человек, и начинает говорить, пускай самым тихим голосом, но какие-нибудь замечательные стихи. Мы же тогда думаем не о стихах, что это вот Пушкин написал в 1825 году.
Стихи замечательные,
по какому-то поводу. Правда? Да, насколько они хороши с точки зрения литературной. А мы думаем о том впечатлении, которое через эти стихи транслирует этой юной девушке, или не юной, или бабушке. Это не важно. Человек. Правда ведь?
Ну да.
И это получается очень серьезное действие. И я еще не знаю, что сильнее в такой момент может воздействовать. Поцелуй, например, Или вот такое прочтение стихотворения?
Ну, вы сразу про поцелуй, да еще и осенью. Давайте, Оль, у тебя есть сообщение от Любови? Нет, перед тобой на экране? Ну, я тогда прочитаю, хорошо. Любовь пишет конкретный практический вопрос. Я думаю, отчасти мы на него уже ответили. Слушаем, слушаем, интересно же. Люблю петь, пела в церковном хоре. Вот если нужно говорить с чиновником, голос уходит, и говорю тихо. Можно мне помочь? Спасибо. Но, кажется, мы уже начали помогать, когда говорили о плане, об успокоенности. Но тут конкретно чиновник. Вот он имеет надо мной власть. И мой голос показывает ему, вы имеете надо мной власть. Даже голос мой при виде вас дрожит.
Угу. Так вот, есть еще всякие интересные, скажем так, заколдованные немножко вещи, связанные с чиновниками в том числе. Ведь откуда берется власть, проявленная власть, которую мы ощущаем у этого чиновника. С точки зрения самого чиновника, он чувствует себя каким-то огромным, замечательным, решающим все и так далее.
У него и голос соответствующий.
И голос соответственный у него. Да, и так далее. Но с точки зрения актерской, вот то, что ближе и понятнее мне, он закрывается от нас. Он как бы выстраивает перед нами стенку, невидимую такую.
Ух ты.
Через которую очень трудно пробиться. И он говорит, я вот за этой стенкой, вы ее не перейдете, вы букашка, я огромный, замечательный человек, что вы можете мне противопоставить? В такую минуту я лично всегда делаю для себя простейшее упражнение студентов первого курса. Я представляю, как эта стенка исчезает. Представляю, я не галлюцинирую, я там не гипнотизирую этого бедного чиновника. Я представляю, как эта стеночка исчезает, и как мы вот объединяемся в каком-то вот замечательном душевном порыве.
Да, противно мне с ним объединяться.
Противно, не противно. А, я же не призываю полюбить его в ту же самую секунду. Хотя ничего ужасного в этом нет. Просто я представляю себе, вот именно представляю, как вот из моей груди выходит некое такое вот как бы тепло душевное в сторону этого человека. Я ему говорю: здравствуйте, здравствуйте.
А у нас есть звоночек от наших слушателей.
Давайте послушаем.
Давайте
добрый
послушаем.
День.
Добрый
здравствуйте.
День.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я сейчас тоже нахожусь в такой некой роли, когда я звонящий, да, мне надо тоже как-то с голосом поработать, видимо. Чтобы не волноваться. Да, и тут вот там взять разговор по поводу того, когда обращаешься к аудитории там, или к чиновнику, да. Ну вот, знаете, вот мои некоторые родственники старшего поколения, когда советовали мне как с кем-то разговаривать, они почему-то мне говорили, что надо обращать внимание даже не сколько на речь, не сколько на структуру обращения речи, я то, о чем вы с ним говорите, а о чистоте, скажем так, языка. То есть как ты говоришь именно на русском языке, грамотно или не очень, или вот употребляешь такие эвфемизмы, как вот вы сказали сейчас, фишка там, да, и жизнь. Вот поэтому такой вопрос. Где вот различить эту грань между тем, как ты говоришь, как ты свой голос тренируешь, и между чистотой и языка? Спасибо.
Ну, грань эта проходит где-то в районе, наверное, 5000-й прочитанной книги. Вот, я предполагаю. Ведь мы набираем свой литературный, скажем так, словесный запас в детстве, в юности и во взрослом состоянии, читая книги, пытаясь выбирать выражения наиболее интересные, красивые, замечательные, или не делая этого. Правильно? И формируем некий свой язык, свой способ существования вот в этом языке годами. Тут нельзя нажать какую-то кнопочку и заговорить замечательным литературным языком, ведь правда? А потом отключить его и перейти на мат привычный. Не получится, ей-богу. И момент общения все-таки это взаимодействие двух или более людей. И мы в первую очередь должны говорить, конечно, хорошо говорить литературным языком, прекрасно говорить. Но если я не умею как бы включиться в своего собеседника. Не могу почувствовать, я не призываю его любить сразу же.
Это вы все про чиновника.
Да, и про чиновника, не про чиновника. Продавщица в магазине, уставшая, бедная женщина, которую замордовали тысячи покупателей. Но если я на секунду взгляну ей в глаза, так как мы делаем со студентами, опять же, на первом курсе, и скажу «Здравствуйте», я уверяю вас, она чуточку улыбнется, настроится на меня, увидит меня, и нам будет легче найти общий язык. А ведь мы что делаем, когда пытаемся в какое-то сложное общение войти? А-а-а. Мы начинаем воевать
нападаем
внутренне.
Нападаем сразу.
Сражаться. Да. Вот я пришел, я сейчас буду правду искать. А что чувствует человек с другой стороны этого стола?
На меня нападают, надо защищаться.
Да, надо защищаться, и начинается наша перепалка российская, замечательная, которую мы слышим там, начиная с Государственной Думы и заканчивая...
Ток-шоу.
Ток-шоу, хорошо.
Такое большое.
Но в ток-шоу это игра в такую перепалку, она создается сознательно. Если вы знаете. Вот. Более того, если эта перепалка не возникает, то в ушах у ведущего возникает вопрос редактора. Какого черта? Почему тут ничего не происходит хорошего? Почему так скучно? Вот. А в жизни мы просто, наверное, не очень умеем вот так вот взаимодействовать друг с другом. А голос – это всего лишь средство коммуникации, а не основа.
Но ведь это важное средство коммуникации.
Невероятно важная основа. Невероятная. Голосом можно ободрить, заставить полюбить, вызвать гнев, раздражение, все что угодно.
Кстати, по поводу воздействия на человека, вот после эфира я как раз-таки еду на собеседование. Это, наверное, первое в моей жизни самое такое серьезное собеседование, которое я бы не хотела провалить. Но я боюсь, что вот как раз-таки голос выдаст то, что я очень волнуюсь. Не знаю,
сейчас
пытаюсь
вы волнуетесь?
Сейчас, честно говоря, нет.
А ведь волновалась перед эфиром?
Перед эфиром очень волновалась, но сейчас такая обстановка уютная, теплая и вообще не страшно совершенно.
Вот тут уютная, теплая обстановка, там-то обстановки не будет, вот этой поддержки-то не будет.
Значит, ее нужно
создать.
Создать. И создать ее, опять же, как минимум увидеть глаза человека, увидеть, что это нормальный человек, который, может быть, играет роль начальника, но он нормальный человек, он тоже ходит в шлепанцах, вот, там, ковыряет в зубах иногда, да, вот, сморкается. Он нормальный человек. И если это увидеть, то и он поймет, что к нему тоже пришел нормальный человек, и с ним можно разговаривать.
Кстати, я с точки зрения пастора здесь скажу, что зачастую этот чиновник, который пытается казаться неприступным и решающим все, зачастую он тоже бывает настолько же замордованный, потому что у него есть свой начальник, у него есть свои планы, у него есть какие-то требования, и у него есть дети дома, там, не знаю, сын двойку получил, еще что-то.
Конечно.
Такое. То есть он совершенно живой человек, он пытается показаться каменным, но он живой.
Все верно. И это вот, что касается таких сложных людей, когда мы тет-а-тет напротив с каким-то неприступным и страшным человеком. Но едва ли не более с такой тяжелой и страшной ситуацией – это зал. Это десятки или сотни глаз, которые смотрят и говорят, ну, что ты там можешь, что ты там скажешь. И вот тут, конечно, сложно это все преодолевать. Но тот же самый прием – посмотреть в эти глаза, увидеть эти лица, настроиться, душевно настроиться на них. И вот в этой настройке, в этом включении, как я называю, начинать разговор.
Используя старое слово, обращаться не к массам, а к каждому конкретному человеку.
Как только мы начинаем обращаться к массам, мы выстраиваем ту же самую пресловутую стеночку, о которой мы говорили, когда про чиновника-то вспоминали, понимаете? И начинаем из-за этой стеночки что-то говорить, шевелить губами, а люди ничего не понимают.
Слушайте, коллеги, тут пишут, к сожалению, не подписался человек, но сообщение хорошее. А как же, помните, про интеллигентность и про мат мы говорили, мы их противопоставили. А как же Фаина Раневская умела, простите, матом и очень интеллигентно играть и говорить?
Она играла в это. Она дружила с Щепкиной Куперник, которая написала, тоже с пожилой дамой, которая написала чудесную книгу «Русский мат». И она так потрясающе материлась, что ее извозчики бесплатно возили. И что, она от этого перестала быть интеллигентной дамой? Нет, не, это игра. Это такое веселое озорство. Она никогда не позволяла себе говорить матом. Понимаете разницу, да? Как да. Вот сейчас юное поколение, они не ругаются в какое-то состояние аффекта, не переходят на мат. Они просто разговаривают на нем, заменяя недостаток тех самых литературных слов, да, не распространяя предложения вместо прилагательных, существительных глаголов матом.
То есть, по большому счету, важно все-таки, как мы говорим, а даже не то. Ну, а как тогда научиться именно интонировать?
Что у вас интонация богатейшая.
Чтобы быть не монотонным.
Так вот, это уже третья составляющая, которая называется ремесло. Ремесло. Потому что речевой аппарат, который нам достался от природы, можно развивать упражнениями, тренингами и множеством бесконечным повтором, разговором вслух, пробами. Тогда с годами возникает ощущение профессионально звучащего языка, голоса. Понимаете?
Mm-hmm. То есть тут нет такого секрета, который там комплекс упражнений, 5 шагов к красивой интонации.
Ага, выпить через таблеточку, ага, конечно. Нет, тут ничего. За неделю вот голос себе профессиональный не сможет сделать никто.
А перестать говорить монотонно, ну не профессионально, да, ну хотя бы вот чтобы они говорили, что а я засыпаю,
вот это
потому
возможно.
Что у тебя.
Смотрите, тут опять возникает какая штука. Что значит монотонная речь? А эмоции-то у человека есть.
То есть он их просто не вкладывает в речь? Он их боится вложить?
Да, он боится их вложить в речь, он боится их транслировать своим зрителям, слушателям. Он оставляет их в себе, переживает там изо всех сил. А наружу выходит вот эта самая монотонная, спокойная, вялая речь.
Так там могут быть эмоции, не соответствующие содержанию. Мне надо сделать скучный доклад, он меня абсолютно не интересует. Моя эмоция, ребята, я хочу домой. Но если я это буду показывать, то все тоже захотят домой. Они и так хотят домой, потому что я делаю.
Да? Олег, я позволю себе буквально 2-минутную историю.
Давайте.
Когда я был еще очень юным актером, и с моим режиссером, а до этого с моим педагогом, который сделал театр, выезжали на первые гастроли, это еще в Советском Союзе было, значит, к старшему группы на границе выдавали некую бумажку, как вести себя за границей советскому человеку. Это была катастрофическая бумажка. Просто ужасная бумажка. Ну, там что, значит, если вступаешь в контакт с незнакомцем, иностранцем, нужно тут же бежать в посольство и рассказывать об этом контакте. В общем, катастрофа.
Бред.
Но он эту бумажку читал нашей труппе так, что все пограничники в радиусе 3 километра бросили заниматься своими прямыми обязанностями, столпились у дверей и подслушивали, потому что мы просто лежали на полу от хохота. Мы веселились как никогда, мы плакали от восторга, а он читал скучнейшую бумажку. Значит, понимаете, дело в этом. Он играл в это.
Еще одна тема. Все звуки вроде бы на месте, но во рту все равно каша. Интонация вроде бы не скучная, но вот как-то все смешивается. Порой говорят, говорите скороговорки. Полезны скороговорки?
Конечно.
Бесполезны скороговорки?
Конечно.
Как с ними работать? Чего
Конечно.
Делать, чего не делать?
Первое, что понимают театральные студенты, приходя в вуз, это то, что они теперь живут рядом с пробкой. Они заводят себе пробочку.
Ага.
Сейчас хорошие времена, и есть удобные контейнеры от киндер-сюрпризов. Они там как раз очень удобно прячутся. Этот контейнер вешается на шею, и человек ходит по жизни все время в институте с этой пробкой, потому что в любую секунду он почти все время достает ее и с пробкой во рту пытается выговорить все эти самые замечательные слова. Понимаете? Ему очень трудно это говорить, но он старается. И скороговорки, и вот эти пробки, и так далее. Это создание препятствий для того, чтобы говорить. Всего лишь. Трудно с пробкой выговорить слова. Но когда человек преодолевает это, те маленькие, малюсенькие, микроскопические мышцы, которые организуют голосовой аппарат, и которые были вялыми и бессмысленными до этих начала упражнений, крепнут, и голос начинает звучать уже четко и хорошо. Мы выговариваем. Эти упражнения называются артикуляционными упражнениями, дикционными упражнениями, и это первооснова. Потому что если губы не шевелятся, язык вялый, и вот эти микромышцы не работают, все наши замечательные эмоции останутся внутри нас.
А покажите хотя бы одно упражнение, которое полезно обычному человеку, не актеру, не раскрывая всех профессиональных секретов.
Да не надо раскрывать никакие секреты. Тут нет никаких секретов. Это примерно то же самое, что мы делаем в фитнес-центре. Только там мы хватаем какую-нибудь железную штуку и долго ее поднимаем или тянем в разные стороны, да? А здесь мы берем пробочку от винной бутылки, она как раз того размера, чтобы это было удобно, зажимаем ее кончик зубами и вместе с ней проговариваем, например, читаем вслух «Войну и мир». Вслух.
И пока все не прочитаем,
пробку не убираем. И вот к концу романа вы не представляете, какие удивительные успехи будут обнаружены.
Слушайте, без пробки бы прочитать, и не вслух некоторым, а вот тут...
Хорошо, ладно. Пусть это будет не «Война
все,
и мир»,
что угодно.
Пусть это будут стишки, пусть это будет заметка из газеты, пусть это будет текст завтрашнего выступления и презентации. Но я уверяю вас, если вы 10 раз прочтете этот текст с пробкой вот так во рту, а потом выньете эту пробку и попробуйте прочитать уже без нее, вы мгновенно ощутите эту разницу. Это первое. А скороговорки, да, это замечательно. Только лучше, чтобы все-таки кто-то их слушал.
А если попробовать, например, на диктофон себя же записывать?
Можно, и потом слушать самим, да. Но, опять же, это не таблетка, которую один раз прочитал скороговорку, и вроде как все должно случиться. Это монотонное и долгое занятие, как в фитнес-зале.
Можно ли это сравнить, допустим, с гаммами, аккордами, арпеджио, этюдами, которые начинают играть медленно?
И занятиями потом... у станка балерин. У всех людей искусства есть вот такая вот ремесленная, тяжелая, нудная подготовка, но она осуществляется ровно настолько, насколько человек хочет достичь каких-то результатов.
Тогда получается, что совершенно не обязательно сразу быстро гонять эти скороговорки. Надо медленно, но чтобы это было правильно, чтобы это было
конечно
четко, а потом набирать... То есть вот детское, вот смотри, как я быстро могу, и он быстро, да, но у него там половина неправильно.
Безусловно.
Это скорее мешает, чем помогает.
Почему я сказал, что лучше, чтобы человек был с другой стороны? Потому что скороговорка выговоренное считается только тогда, когда выговорены все слова. А как известно, всех скороговорок все равно не перескороговоришь, да, и не перевыскороговоришь.
Есть у нас звоночек, давайте послушаем. Здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Еще вопрос у меня такой появился. Вот вы говорите, сейчас говорили, точнее, про монотонность, а помните в начале 90-х, вот когда были пиратские видеокассеты с такими зарубежными фильмами, их переводили одноголосные переводчики, типа Андрея Гаврилова или Леонида Володарского.
Конечно.
И, в общем-то, казалось бы, Гаврилов был вроде более монотонный, но в то же время...
К сожалению, пропал.
Идея ясна. Скажу только два слова. Почему у него был такой странный голос, про прищепки там говорили и так далее. Задача была, чтобы его еще не узнали.
Потому что пиратский контент.
Да, потому что это пиратская история. Вот, и он говорил монотонно, совершенно сознательно, для того, чтобы не переигрывать или не доигрывать, понимаете, чтобы он просто как бы информативно говорил то, что должны произносить, было слышно самих актеров. А он как бы сообщал, вот сейчас актер сказал «я тебя убью», а сейчас он сказал «я тебя люблю», только и всего. Это такой способ существования закадрового перевода. Ведь мы же знаем, что есть вот такой способ, да, когда один человек переводит всех, да, персонажей, а есть полное озвучание.
Ну да.
это совсем другая история. Там работают актеры, там есть истории, когда там человек 25 лет озвучивал там Луи де Фюнеса. Понимаете, Луи де Фюнес приехал там и сказал: «Боже мой, это лучше, чем я сам говорю». Ну, такие байки уже актерские.
Ну, кстати, Дмитрий, друзья, просто если кто-то не в курсе, Дмитрий как раз и занимается, среди прочего, тем, что читает закадровый текст для документальных фильмов, фильмов о природе, науке и так далее, об истории.
Ну, да, это моя работа.
А вот, друзья, значит, сейчас мы сделаем очень короткий перерыв. Тут восторгается Владимир вашим чтением, говорит: «Никогда не слышал такого чтения». Я скажу: «Владимир, слушайте больше разных чтений. Вот, это полезно, развивает». Давайте сделаем коротенький перерыв, потом продолжим буквально через несколько секунд.
Радиогостиная. Наши двери открыты для всех.
Друзья, в гостях у нас Дмитрий Бужинский, и говорим мы сегодня о голосе, интонациях и всем, что с этим связано. Присоединяйтесь, пожалуйста, к нам. Звоните по номеру 8 800 333 1706. Пишите в Viber, WhatsApp по номеру +7 977 850 0996.
А я не о голосе хочу спросить, а об усталости голоса. Через 2-3 часа голос устает, начинает садиться. Неправильно говорю, неправильно отдыхаю. Что делать, чтобы голос работал дольше, и как голос отдыхает?
Правильно работать и правильно говорить. Тогда он будет меньше уставать. Но надо понимать, что мы, когда говорим об усталости голоса, мы говорим об усталости мышц. А что такое быстро устающие мышцы? Это слабые мышцы. Если я претендую на то, чтобы каждый день говорить, например, вслух 3-4 часа, как минимум, я должен так их натренировать, чтобы не уставать. И говорить в правильной позиции. Что такое правильная позиция, что такое открытая гортань, купол, речевой аппарат и так далее. Это более сложные темы. Мы вряд ли сейчас это все
конечно,
успеем.
Не успеем.
Но если кто-то захочет, он обязательно найдет какую-нибудь организацию, где ему все это расскажут, объяснят, помогут и так далее.
Но смотрите, мы говорим, допустим, что у преподавателей профессиональная болезнь, у них начинаются проблемы с голосом.
Получается, их не учат.
Мы сами их подставляем.
Конечно. Конечно. Я работал, у меня был такой период в жизни, когда я два с половиной года работал в школе, в обычной средней школе. И первое, что я стал делать, я стал с учителями проводить тренинги как раз по вот речевым этим практикам, потому что я увидел, у них у всех сорванные голоса. Они все больные, узелки уже, они все лечатся, они страдают, и хриплыми голосами с ненавистью кричат. Бедные.
Бедные Мария Ивановна.
Бедные, бедные люди, конечно. К сожалению, не учат учителей, не учат вот этих спикеров, как сейчас их называют, да и дикторов сейчас не очень хорошо.
И журналистов
учат.
Тоже, однако.
И журналистов не учат. Журналисты очень часто подходят ко мне: «А вот как вы это делаете? А вот как нам вместе с вами так научиться за 5 минут, вот зайдя за угол куда-нибудь?» Я говорю: за 5 минут ничего не получится, но, в принципе, желание похвальное.
Коллеги, есть несколько мифов о голосе. Давайте. У нас не так много времени. Давайте, знаете, есть такая программа, сейчас не помню точно название, где, собственно, разрушают эти мифы вот, или опровергают. В общем, как-то так. Ну, вот смотрите, миф или реальность. Кофе сажает голос, а чай, особенно с имбирем, укрепляет его.
Ну, вы знаете, нет, это не совсем так. Единственное, что могу сказать, что вот крепкий кофе, он чуть-чуть действительно может подсадить слабый голос. Вот орехи или ореховая паста может лишить голоса. Это 100%.
Это когда у тебя в горле начинает першить вот кусочки этих...
Да.
И ты про эти орехи помнишь несколько часов потом.
Ужасная ситуация. И шоколад с орехами тоже это тяжело. Вот. Лучше, конечно, перед такими выступлениями крепкий кофе, да еще с ореховой пастой, не употреблять. Безусловно. Это первый миф. А еще есть какие мифы?
А что полезно для голоса, кстати?
Вода. Комнатные температуры. Она тут же приводит речевой аппарат в порядок. Она немножко и охлаждает, и согревает, и восстанавливает пересушенное горло. А пересушенное горло – это быстрое дыхание, короткое дыхание, которое слизистую оболочку как бы пересушивает. Только и всего.
Хорошо. Миф или реальность? Если хриплый голос, надо пить сырые яйца.
Ой, ну вот это уже, конечно, это миф. Вот. Если хриплый голос, надо идти к врачу. Вот. Есть специальные врачи для вот актеров, певцов. Они великолепно справляются с этой ситуацией, и голос перестает хрипеть. А яйца лучше сырые сейчас вообще не пить, по-моему. Вот это можно что-нибудь, какую-нибудь болезнь подхватить.
Настя, а ты мифы какие-нибудь слышала?
Ну, про голос. Что можно делать, чего нельзя?
Честно говоря, нет.
Ну ладно, тогда еще один. Я тут подготовил их несколько. С одной стороны, плохо долго говорить на голодный желудок, то есть нужно все-таки поесть. С другой стороны, плохо говорить на сытый желудок. На голодный нельзя, на сытый плохо. Что делать? Вот вы перед большими выступлениями. Едите, не едите, впроголодь, не впроголодь. Как это для вас?
Ну, понимаете, то, что касается микрофона, это может быть катастрофа, голодный желудок. Если там начнет урчать, это особенно в прямом эфире зрители не поймут. Это 100%.
Ведущего не покормили.
Да, или скажут, покормите вы уж в конце концов этого ведущего. А сытый желудок – это что? Это сонливость, это успокоенность, это мы хотим спать и отдыхать. И какой тут эфир, какое тут выступление?
Так что делать?
Ну как, ну распределиться так по времени, чтобы голодным не был, но и это было не 5 минут назад из-за стола, прям в эфир. Только и всего. Ничего страшного, тут нет никакого противоречия.
Миф или реальность? Некоторые дефекты речи, ну, в принципе, невозможно исправить. Можно заниматься с логопедом, можно заниматься с кем угодно, но они не лечатся, не исправляются. Надо просто привыкнуть, что ты картавишь или что ты какие-то звуки не выговариваешь.
Картавость как раз исправляется, с трудом, но исправляется. Я это твердо знаю, на моих глазах люди это делали под моим руководством. Вот. Но есть дефекты, которые неисправимы. Это как бы там, когда связано это уже с челюстно-лицевыми делами, с языком, с уздечкой и так далее.
Но там ее перерезают иногда, ну, я помню.
Это иногда помогает, а иногда нет.
Ага. То есть это не лекарство для всех.
Это не лекарство. Там может быть такое строение челюсти, что все равно будет звучать человек как-то не так, неправильно.
И даже никакой хирургии вообще не исправится?
Ну, вы знаете, про хирургию я это боюсь уже, да, сейчас говорить. Может быть, где-нибудь в Израиле или в Лос-Анджелесе чудесные врачи решают такие проблемы. Но я не специалист в этой области.
Миф или реальность? Дикторское мастерство уходит, а то и ушло в прошлое. И сегодня оно не актуально. Надо быть ближе к народу.
Нет, это миф. Уходит оно только в том смысле, что появляются вместе с действующими и нормально звучащими дикторами неучи, которые отвратительно выглядят и их слушать невозможно. В этом смысле, конечно.
Так парень шепелявый скажет: «Во, я своего в эфире услышал», и поверит ему.
Вы знаете, на самом деле я не слышал таких вот зрителей и слушателей. Они говорят, почему эти люди в эфире? Вот это я слышал, безусловно. Это так называемая культура речи. Это, к сожалению, есть такая вот, например, FM-овская подача. Вы, наверное, слыхали про нее, да? Есть специальные такие станции, где вот такими визгливыми молодыми голосами, чуть шепелявя, не выговаривая половину слов, люди там как бы произносят кучу всяких текстов. Ну, значит, мы живем в таком мире.
20 секунд на ответ на следующий вопрос. Скажите, а как быть, если говоришь быстро во время выступления и не знаешь, как замедлиться? Только что прислали.
Только что прислали представить себе, как некий маятник перед тобой замедляет удары и говорит все медленнее, медленнее и медленнее.
То есть опять это изнутри, от сердца, от души.
Безусловно, все изнутри.
Девушки, как вам наш гость сегодняшний, Настя?
Мне было очень интересно вас слушать. Спасибо вам большое. Приму советы.
Хорошо. Поедем практиковать.
Да, сегодня Дмитрий Бужинский был с нами в радиогостиной. Дело не только в том, что мы говорим, дело, как мы говорим. Дело в том, как мы говорим, дело еще в том, что у нас внутри. Потому что речь – это продолжение нас самих. Дмитрий, спасибо вам большое за то, что зашли сегодня к нам в студию.
Вам спасибо. Я был очень рад быть с вами и надеюсь, что не в последний раз.
Ну уж естественно.
До свидания.
Всего доброго. Всем пока. До свидания.
Радиогостиная на том же месте, в тот же час.